«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Россия наложит вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о создании трибунала по авиакатастрофе малайзийского Боинга на Украине, если документ наберет необходимые для принятия 9 голосов. Об этом накануне заявил российским журналистам постоянный представитель Российской Федерации при ООН Виталий Чуркин. О том, почему Россия блокирует создание Международного трибунала ООН по расследованию гибели малайзийского Боинга, мы сегодня поговорим с нашим гостем Андреем Федоровым, российским дипломатом, бывшим замминистром иностранных дел России. Добрый вечер, Андрей Владимирович. Как вы считаете, почему вообще возникла сама идея создать трибунал? Потому что мы так посмотрели, что не было прецедентов в истории ООН.
Ну, я думаю, что создание трибунала сегодня определяется чисто политическим моментом. Действительно, в прошлом трибуналов не было. Ни в 83-м году, когда мы сбили южнокорейский Боинг, ни позднее, когда Украина сбила Ту-154 над Черным морем и так далее. То есть это действительно трагедии, но они никогда не носили, допустим, характера геноцида, когда создавались трибуналы ООН, там по Руанде, по Югославии бывшей и так далее и тому подобное. Сейчас это политическая инициатива, которая, в общем, конечно, продвигается прежде всего Украиной. Вот, но которая нашла, в общем, отклик у целого ряда государств, именно как средство давления на Россию. Причем самое главное, что не совсем понятно, а чем должен заниматься трибунал, поскольку расследование уже ведется целый год.
У нас на связи наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко. Добрый вечер, Софья.
Добрый вечер.
Как относится голландская общественность к идее Малайзии предложить резолюцию о создании трибунала? Вам слово еще раз. Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир. Ну, как известно, завтра министр иностранных дел Голландии Берт Кундерс будет в Нью-Йорке говорить с высокопоставленными представителями разных стран о необходимости создания трибунала для осуждения виновных в гибели рейса MH17. В частности, он запланировал встречи с делегациями из Малайзии, Украины, Бельгии, Австралии. Также он будет разговаривать лично с Пан Ги Муном и представителем Новой Зеландии, который сейчас председательствует в Совбезе ООН. В Голландии это называют последней попыткой. Также я видела определение «отчаянное наступление». Военный термин такой. Для меня главное, чтобы мы добились правосудия от имени жертв, говорит Берт Кундерс, я цитирую, от имени жертв их семей, чтобы мы сделали все возможное для привлечения виновных к уголовной ответственности. Мы теперь обязаны это сделать. Также он добавляет, что важно это для всего международного сообщества, потому что безопасность пассажирских рейсов имеет большое значение для всех, не только для стран, которых коснулась непосредственно эта трагедия МГ-17. Надо сказать, что вот как это все комментируют в прессе, а прежде всего, даже несмотря на то, что многим кажется эта инициатива абсолютно безнадежной, потому что Россия почти уже точно, можно сказать, наложит вето, а для стран, которые добиваются вот огласки этой идеи о трибунале, для них очень важно, чтобы это дошло до голосования. И вот в Голландии комментируют так же, чтобы все увидели, весь мир увидел, как именно Россия, прежде всего, противодействует общим усилиям по привлечению виновных виновных к ответственности. И вот это на фоне еще того, что, допустим, как мы знаем, ну, какие-то отдельные какие-то детали, например, что вот не так давно был арестован один из основных свидетелей, я имею в виду Олега Бугрова, так называемого министра обороны ЛНР, в Питере, да, то есть вот каких-то вот таких вот действий, которые якобы в глазах, во всяком случае, голландцев, мешают тому, чтобы какая-то правда вышла наружу, то есть чтобы свидетели заговорили, чтобы кто-то приехал, чтобы был какой-то суд. Вот это плюс то, что Россия в одиночку будет сейчас накладывать вето или как-то мешать голосованию, чтобы это все вышло наружу. Потому что для чего этот трибунал нужен, вот я слышу, как прозвучал сейчас этот вопрос, для того, чтобы у него было больше полномочий гораздо, чем у суда обычного, как, например, было в деле Локерби. Потому что если это будет трибунал, то он будет продолжением как бы Совбеза ООН, и все полномочия Совбеза ООН могут быть использованы, например, для обнаружения подозреваемых, для оказания давления на государство, чтобы те сотрудничали. Потому что мы уже сейчас видим, как я уже упомянула, что тех людей, которые фигурировали в прослушках телефонных, их куда-то прячут, их убирают. Они не видны уже. Владимир?
Спасибо, Софья. Оставайтесь на связи. Большое вам спасибо. Теперь у нас на связи Леонид Мартынюк, который совместно с Борисом Немцовым создал фильм «Расследование» о гибели Боинга. Леонид, как вот общественность Соединенных Штатов расценивает поведение российской делегации? Некоторые воспринимают, что она расписывается в собственном, так сказать, что на воре и шапка горит, говоря русской пословицей. Вам слово, Леонид.
Ну, дело в том, что это в России считают, что Соединенные Штаты, они только думают о России, строят козни. И на самом деле Россия попадает в новостные выпуски только когда происходит что-то очень важное, какая-нибудь большая трагедия, вроде катастрофы Боинга. И поэтому сказать, что есть какая-то общая позиция граждан и там, масс-медиа по поводу того, что Россия отказывается от, точнее так, хочет наложить вето на проведение трибунала по сбитому Боингу, что это однозначно означает, что Россия виновата, такой общей позиции нет. Есть общая позиция, что любое преступление должно быть расследовано и должен быть проведен суд. Потому что так происходит всегда в случае преступления на территории Соединенных Штатов. Поэтому американцы логически рассуждают, что если международное преступление совершено, его тоже необходимо расследовать, должен быть трибунал. Если этому препятствует, то это препятствие должно быть снято тем или иным образом. Но в данном случае это Генеральная Ассамблея может снять это препятствие и обойти вето России. Ну, общая позиция.
Спасибо, Леонид. Андрей Владимирович, как вы считаете, чувствуется ли, может быть, здесь вообще разочарование Кремля в международных органах юстиции, вот в Гаагском трибунале арбитражи по экономическим спорам, в Страсбургском суде, где вот Россия последние суды проигрывает. И сейчас она уже заранее понимает, что и трибунал тоже ей не выгоден.
Ну, здесь, конечно, отправной точкой надо брать международный, так сказать, трибунал по бывшей Югославии. Вот оттуда идут корни нашего неприятия подобных структур, прежде всего.
А почему? Там же судят и боснийских, и сербов.
Все равно, так сказать, в самом начале мы исходили из того и говорили о том, что это предвзято, что основной упор делается на виновность сербов и так далее и тому подобное. Вот. А вопрос сегодня совершенно в другом. Вопрос в том, что такое создание любого трибунала, да, оно автоматически в данной именно ситуации означает негативный подход к России, так уж будем честно говорить, да? И с другой стороны, ведь мы исходим из того, что расследование-то идет. Расследование еще не закончено. Пока данных о расследовании объективных нет. Вот, поэтому о чем создавать? Трибунал? Трибунал что? Что судьи будут заслушивать там, я не знаю, там, какого-то там прапорщика украинской армии или там что-то еще? То есть вот для чего это? Вот вопрос самый главный для России. Что для чего это делается? Потому что пока в основном видится политическая сторона этого дела, нежели вот как раз уголовная, уголовно-правовая и так далее и тому подобное.
Вопрос Софьи Корниенко. А как родственники погибших, вот голландские граждане, они удовлетворены ходом следствия? Или они как раз поддерживают идею трибунала, чтобы прекратить вот эти все спекуляции, инсинуации вокруг и политизацию этой вообще трагедии? Вам слово, Софья.
Да, расследованием все, безусловно, родственники. Ну, я, конечно, не могу за них говорить, но никаких таких заявлений в прессе о том, чтобы они были чем-то недовольны, в последнее время не появляется. Изначально, вот когда только расследование началось, и вообще было непонятно, когда будут его результаты, было не совсем ясно, что их два этих расследования, уголовное и причин крушения катастрофы, тогда появлялись, в частности, в голландской прессе всякие разоблачительные материалы, что якобы все равно скроют, что якобы там вместе не только российские спецслужбы, но и голландские спецслужбы мешают, и что политики не хотят, чтобы все вылезло наружу. Но так как все идет сейчас, надо сказать, что довольно прозрачно. Но один отчет уже совсем скоро опубликуют, но он, как известно, не самый главный, который будет опубликован в середине октября, он будет более техническим, и там максимум, что будет сказано, что это да, это точно был бук, и приблизительно откуда, а может быть, точно откуда он был запущен. А вот в уголовном расследовании, в отчете по результатам уголовного расследования, который будет опубликован, скорее всего, в конце года, может быть, в декабре где-то, точная дата пока неизвестна, там уже будут совершенно конкретные лица указаны. И вот по его результатам уже и начнется уголовный процесс. И мне кажется, совершенно неверно говорить, что кого будут судить, зачем трибунал. То, что сейчас принимает решение о создании трибунала, не значит, что он начнется завтра, как только, так сказать, это решение будет принято на уровне ООН. Это, естественно, просто подготавливается база для того, чтобы начать этот процесс после того, как будет опубликовано уголовное расследование, естественно. Но это будет уже через несколько месяцев, потому что, в принципе, команда вот этого главного следователя нидерландского, которого зовут Вестербеке, она заявила, что вот перед тем, как они опубликуют окончательный отчет в конце этого года, они хотят также рассмотреть способы проведения этого процесса. И они сейчас не распространяются о том, какой для них способ предпочтителен, но они уже несколько раз говорили о том, что для них тоже предпочтителен какой-то вот такой международный процесс, который будет пользоваться широкой поддержкой международных структур. Хотя, в принципе, они не исключают даже процесса заочного. То есть, если ничего вообще не получится, они говорили, что даже без присутствия физического этих подозреваемых лиц процесс тоже возможен. Но это для них очень нежелательно. Все хотят как можно более открытый, прозрачный, с присутствием этих лиц и обсуждением всего открыто процесс. И поэтому его обеспечить, как я уже сказала, и обнаружение этих лиц обеспечить может, конечно, прежде всего, огромная международная организация, прежде всего, Совбез ООН. И недовольство тем, как сейчас идет процесс, я не вижу, тем более, что они уже многие детали огласили, и сам Вестербеке много раз и на пресс-конференции в Нидерландах, и недавно в интервью BBC рассказывал о том, как продвигается расследование. Они сами очень довольны и говорят, что они не ожидали, что будет столько у них улик, и у них уже обозначена конкретная группа лиц, за которой они следят.
Спасибо, София. Вопрос Леониду Мартынюку. А какие вот факты, которые в вашем фильме, в частности, представлены, вы считаете наиболее неопровержимыми доказательствами, ну, хотя бы косвенной причастности или сепаратистов, или вообще даже российской стороны к трагедии?
Ну, чтобы не перечислять все вообще доказательства, их очень много, это можно час разговаривать. Я расскажу о доказательствах первых и последних. Самые первые доказательства заключались в том, что через 30 минут буквально после падения самолета, сбитого над Донбассом, по киевскому времени, по местному, это было около 16:20, произошла эта катастрофа. Так вот, уже через 30 минут появились в официальных сетях, а позже в российских СМИ о том, что это Гиркин, боевики Донбасса, поддерживаемые Россией, сбили украинский транспортный самолет Ан-26. Причем СМИ, очень многие до сих пор эти сообщения оставили, то есть они не удалены, есть там Интерфакс, Ренсти, Лайф Ньюс, на YouTube можно посмотреть видео, как Лайф Ньюс с кадрами, со ссылками на свидетельства очевидцев сообщает о том, что ополченцы сбили Ан-26, который летел над Донбассом, под Торезом его сбили. И через час, когда уже на боевике оказались на месте катастрофы, увидели, что это пассажирский Боинг малайзийский MH17, они стали отыгрывать назад, сообщать, что они не причастны к этому преступлению. Но дело в том, что и место, и время точно совпадают. То есть место и время якобы сбитого Ан-26 украинского точно совпадает с местом и временем Боинга MH17 малайзийских авиалиний. И Ан-26 так и не был найден, естественно, потому что его, собственно, и не было. И это доказательство. То есть сами преступники сообщили о своем преступлении. И я вот чуть-чуть отклонюсь. Дело в том, что очень часто говорят о том, что это, если и было, если это и боевики избили при поддержке России, то это не теракт был, а ошибка, что они сбили по ошибке. У меня к этому есть, к такой логике претензия в том, что если они сбили Боинг, то они по ошибке хотели Ан-26. Эта ошибка была в том, что они хотели совершить одно падение, а совершили другое. То есть, если бы они сбили украинский Ан-26, который летел по территории, над территорией Украины, то это было бы тоже преступление, это был бы тот же старт. Просто он бы не касался такого большого количества стран, это не имело бы международного значения. Это первое доказательство. А последнее свежее доказательство – это данные Bellingcat, британского исследовательского центра. Более подробно можно ознакомиться в ходе Атлантического совета, который вышел полтора-два месяца назад. Их данные заключаются в том, что они через социальные сети отследили, как перемещались, как переговаривались боевики, какие сообщения делали местные жители. Потому что в современных условиях у каждого человека есть телефон. Он видит за окном проезжий интересный объект, он фотографирует его, выкладывает в сеть и фиксируется. В сеть попадают данные о том, что этот объект находился в таком-то месте в такое-то время. И таких журналистов, в кавычках, оказывается очень много. Среди них есть даже солдаты российской армии, которые нарушают дисциплину воинскую, берут телефоны, фотографируются сначала с буком на территории России, потом попадают на Донбасс, там фотографируются и после теракта еще делают фотографии. Все это отслежено, все зафиксировано, скрытно архивировано. Доказательств очень много. Собственно, Россия поэтому и отказывается от того, чтобы был проведен трибунал над преступниками. Потому что Россия знает, кто преступник.
Андрей Владимирович, вот действительно, я видел, что уже и в основном все заинтересованные лица, так сказать, пришли к выводу о том, что если не сепаратисты, то хотя бы, может быть, с их территории, не дай бог, там не при участии российских военных. А как вы считаете, почему вот Москва, делает вид, что этих доказательств нет? Ведь в Москве тоже есть все средства слежения, связи и спутниковая разведка. Очевидно, и вот то, что привозили этого какого-то паренька, который работал на наземном...
На авиабазе.
Да, на авиабазе, тоже не очень убедительно выглядело.
Вы знаете, в таких случаях всегда есть борьба, интересов, борьба концепций. У нас, например, концерн «Алмаз-Антей» выдал свою версию и показал, что БУК мог вылететь только с территории Украины. Допустим, что говорил сейчас, об Ан-26 и о Боинге, да? Вы знаете, Ан-26 буком не надо сбивать, для этого есть другие, более простые средства.
Он
гораздо ниже летит, это военно-транспортный самолет, который сбить, извините, с БЗРК легче. Для этого БУК не надо использовать. Действительно, так всегда в практике это было. Поэтому очень много спорных вопросов. Именно для чего Россия говорит о том, что давайте дальше расследовать, давайте, чтобы российские специалисты были частью расследования. Давайте, чтобы это все происходило совместно, тогда будет меньше проблем. Ссылки на социальные сети – это, конечно, прекрасная вещь, но социальные сети мы знаем прекрасно, что там бывает. Там бывает и правда, там бывает и ложь, и вообще строить расследование только на основе социальных сетей, это, с моей точки зрения, не очень убедительно. Вопрос самый главный, который, до сих пор не решен, это вопрос о том, как и что говорили украинские диспетчера перед тем, как «Боинг» вошел в точку своей катастрофы. Этого никому не говорят. А это могло бы, открыть многие вещи. Что касается общей картины, то, безусловно, в общественном мнении, конечно, вина России, она доминирует. Потому что СМИ нормально сформировали этот подход и так далее и тому подобное. И с этой точки зрения России сейчас очень психологически будет тяжело и в рамках Совета Безопасности ООН, и в рамках предстоящего в сентябре Генассамблеи, где, кстати, собирается выступить Владимир Владимирович Путин.
70 лет будет ООН.
Да, 70 лет ООН, юбилейная сессия и так далее. Но неважно, суть в другом, что Россия сейчас будет почти что в одиночестве, потому что рассчитывает на то, что она будет поддержана в Совете Безопасности, весьма мало. А на Генассамблее, конечно, соотношение сил совершенно другое, интересы самые разные у государств и прочее. Но то, что эта тема еще будет достаточно длительное время влиять на внешнеполитические шаги России, это безусловно.
Давайте дадим слово нашему совкору в Нидерландах Софье Корниенко. Вам слово, Софья.
Я бы хотела отреагировать на два момента. Во-первых, очень часто действительно в официальных каких-то заявлениях, в том числе Чуркина, и вот сейчас наш в гости тоже прозвучало, что почему России не дают полноправно принимать эти расследования. Откуда в России идут? Совершенно отсюда с Голландии непонятно. Россию много раз приглашали участвовать полноправно в расследовании. Там глава международной следственной группы Фред Вестерберг, да, или как в марте приезжал, или в начале, приезжал в Москву и забрал целую большую папку российских доказательств, которые приобщены к делу. Но почему-то в числе этих доказательств совсем не было то, что потом вбрасывается в прессу России, а потом оказывается отфотошоплено какие-то там свои новые версии, то одна, то другая, то это букс украинской территории, то это все-таки воздух-воздух. Как он потом заявил, когда появился вот этот очередной доклад, который потом впоследствии оказался фотошопом, Вестербек сказал, что почему, когда я тогда приехал в Москву, мне этого не дали, а потом через неделю это появляется в российском интернете. То есть все какие-то игры. Вместо того, чтобы открыто совершенно участвовать в расследовании, все двери открыты. Никто Москву не гонит, и московских следователей не гонит из расследования. Это раз. Во-вторых, как раз я хочу подчеркнуть, что во всяком случае, как вот в Голландии, в голландской прессе, я очень внимательно слежу за вообще, скажем, обсуждением этой темы, а не только за ходом расследования. Никто здесь не кричит все время с пеной у рта, что это вот якобы там Путин всех убил и во всем виновата Россия. Нет, постоянно в заголовках появляется одно, что Россия все время, так скажем, препятствует общему расследованию этого дела. И так оно и есть. То есть сейчас мы опять то же самое видим в Совбезе ООН. Но до этого мы в попытках какого-то, допустим, найти тех же самых следователей, тех же самых свидетелей, извините, на российской территории. То есть все время открытость этого расследования как раз, она со стороны России это препятствуется открытости этого расследования. И вот об этом говорится в основном в голландской прессе. А теперь еще и вот на этой неделе появились угрозы со стороны России, что запретят ввоз полностью голландских цветов. Якобы, что там нашли какую-то заразу. Хотя это совершенно невозможно, потому что голландские цветы контролируются так, что любая другая страна даже ей не снилась такого контроля уровня, потому что это один из основных голландских экспортов. И, естественно, в прессе здесь абсолютно очевидно всем комментаторам, что это также момент политического влияния, и российская сторона хочет, чтобы сейчас было обсуждение этого вопроса, и, значит, вот якобы, если Голландия не пойдет на уступки, понятно, что здесь все это приурочено к обсуждению вопроса об MH17 в Совбезе ООН. То есть как раз какие-то странные игры идут со стороны России, а голландская сторона и малайзийская сторона также, и Австралия, все хотят как раз, чтобы Россия на равных правах участвовала в расследовании, а не ставила палки в колеса. Мне хотелось вот это добавить.
Да, Андрей Владимирович, мне кажется, что действительно много очень людей вмешивается в это. Я видел такую передачу, что Михаил Леонтьев в программе «Время» какую-то карту показывал. Он какое вообще отношение к этому имеет?
Нет, ну это нормальная пропагандистская война. Это, ну что вы хотите? Это в политике это совершенно нормальное дело, когда каждая страна выстраивает свою точку зрения, пытается представить свои аргументы и прочее. Я хотел бы дать маленький комментарий. Ведь проблема заключается не в том, что Россия препятствует. Россия действительно передала значительный документ, количество. Но российским следователям, допустим, да, у них нет возможности познакомиться с украинскими документами и так далее и тому подобное. Это раз. Что касается тюльпанов, да, ну, я согласен с тем, что, конечно, в Голландии контроль за цветами, он на высшем уровне, и, в общем, это действительно так. Но я бы не стал связывать напрямую эти вещи, потому что, ну, наш Роспотребнадзор, он ведь имеет, конечно, определенные иногда политические уклоны, но вместе с тем, в каждом случае надо разбираться совершенно отдельно, вот, и... С моей точки зрения, сейчас самое главное, да, это как раз не дать страстям накалиться. Потому что в политике всегда бывает, что когда накаляются страсти с каждой стороны, стороны начинают делать ошибки. Ошибки, которые потом очень трудно исправлять. У нас были периоды и раньше, и без MH17, с Голландией сложных отношений и так далее, и тому подобное. То есть сейчас очень важно избежать такого накала эмоций, которые негативно скажутся вообще и на двухсторонних отношениях, и на наших отношениях с Европой.
Вопрос Леониду Мартынюку. Вот напомните случай, когда Россия сама себя повредила. Вот я отношу к этим примерам как раз вмешательство Михаила Леонтьева, который показал какую-то наспех сделанную карту, которую в интернете сразу опознали за фальшивую. И подобный случай. Вам слово, Леонид.
Ну да, было очень много гипотез, и ваш гость сказал, что когда в России очень много различных гипотез, противоречащих друг другу, и все это через государственные и подконтрольные государству СМИ обрушивается на миллионы россиян, что это нормальная информационная война. Я хочу сказать, что, например, Украина, она в первые же часы заявила, что это сбили российские сепаратисты из Бука, и к этому причастна Россия. И после этого никаких версий больше не выдвигалось. Не было никакой информационной войны в этом плане. Была первая же гипотеза, которую необходимо подтвердить расследованием и дальнейшим трибуналом. И то, что этого трибунала сейчас не хочет Россия, это очень плохо. И вот ваш гость еще раньше сказал, что был случай, когда Украина сбила Ту-154 в 2004 году над Черным морем. А вот как раз можно этот случай вспомнить, что не было расследования. До сих пор, собственно, не знаем, кто сбил, потому что сначала это расследование проводила российская и украинская прокуратура. Российская передала украинской прокуратуре, и на этом расследование через несколько лет завершилось. Расследование не пришло к выводу, кто, собственно, сбил Ту-154 над Черным морем в октябре 2021 года. В 2011 году авиакомпания «Сибирь» подавала в суд против украинского правительственных органов, против Минобороны и Госказначейства, они получили от них 15 миллионов долларов. Был суд в Украине, и этот суд заявил, что нет никаких решений и доказательств того, что это именно Украина сбила. И поэтому, вот, собственно, получается так, что было преступление, тогда погибло 12 членов экипажа, 66 пассажиров, и за эти 70 человеческих жизней никто не понес ответственность. Почему? Потому что был какой-то сговор между властями России и Украины. Если не ошибаюсь, тогда Кучма был президентом, а был президентом Путин. Вот эти два президента договорились, что не надо никаких расследований. 78 человек погибло, а и черт с ними. Компенсации никакой никому мы не выплачивать. Вот поиску авиакомпании «Сибирь». До свидания. Такого не должно быть. Должен быть трибунал, не должно быть никаких нелепых гипотез со стороны государства, потому что государство должно вести себя ответственно. Если есть виновные, они должны быть наказаны.
Да, по-моему, там израильтяне тогда получили какую-то компенсацию.
Да, получили, кстати. Насколько я помню, от Украины они получили компенсацию, потому что там были граждане Израиля в основном на самолете.
Да, он был... В Сибирь летели
отдыхающие. Да, летели из Израиля. Ну, я бы еще добавил одну вещь. Понимаете, еще раз говорю, что трибунал, да, я очень слабо себе представляю, как он будет проводить расследование. Вот история из Югославии, с бывшей, с Руандой, и с другими вещами, она показала, что это все очень, так сказать, во-первых, ни шатка, ни валка идет, да, вот, во-вторых, это в ряде случаев действительно было очень субъективно. Ну, поэтому вопрос, что трибунал, значит, соответственно, он должен будет назначить прокурора специально и так далее, и тому подобное. Давайте, может, все-таки сначала познакомимся с этими докладами голландскими, а потом уже будем решать вопрос, нужен трибунал или нет.
Софья Калиненко, вопрос. А как вообще воспринимает голландская общественность тот факт, что сам коридор не был закрыт, вот пролета над опасными районами Украины, где двоевластие, сепаратисты. Там же были до этого ЧП, избивали вертолеты, самолеты, правда, на более низкой высоте. Как вы считаете, тут есть какое-то тоже темное пятно в этой истории? Вам слово, Софья.
Да, безусловно. И нам уже известно из утечек, из отчета, который был в октябре, что там, в частности, от ответственность частично будет возлагаться на всех, кто разрешил этот коридор. Мы пока не знаем точно, кто помимо малазийских самих авиалиний, которые приняли это решение сесть. Но вот давно уже, еще непосредственно после которого очень был разговор, что якобы информация не надо лететь над Украиной была у спецслужб некоторых стран, например, Великобритании и Франции, чьи авиалинии не летают там. А главное, они, потому что малазийские авиалинии, они были как бы такой рейс, который был соединен с рейсом КЛМ. Нельзя говорить, что это Малайзии. Здесь, безусловно, еще очень много на эту тему разговоров. Надо сказать, что так злость и выпады именно в адрес вот тех, кто дал этот коридор, очень чисты в обсуждении этого вопроса, действительно. Вообще, я хотела бы еще сказать, что вот среди родственников тех, кто погиб, а погибли люди целыми семьями, то есть это очень часто даже не просто кто-то там один, да, вот целая семья очень часто погибла, остались бабушка с дедушкой, например. Вот среди них сейчас вот, в частности, было в годовщину этой трагедии очень много документальных фильмов, где просто документалисты целыми месяцами снимали их, и очень интересно заглянули прямо вот в их повседневную жизнь, как они весь этот год существовали. И видно, что для них только сейчас вот этот вопрос о том, кто виноват и почему это случилось, начинает набирать важность. То есть должен был пройти год, чтобы они, в принципе, озаботились этой темой. Изначально их больше всего волновало, в принципе, вот само переживание, что уже не вернуть их близких. Потом месяцами многие из них мучительно ждали хоть какой-то частички своего родного человека, чтобы его привезли и опознать, чтобы по ДНК с Украины, потому что далеко не всех нашли целым телом, а некоторых просто опознавали по какому-нибудь мизинцу или еще меньше даже. Вот, и была, например, одна такая семья, чья история подробно рассказывалась на голландском телевидении, которым буквально каждый месяц звонили и говорили, что нашли еще чуть-чуть. И они боялись устраивать официальные похороны своим близким, потому что каждый раз им надо было что-то добавить туда. Извините меня за такие страшные подробности. Вот, и, конечно, эти люди прежде всего думали вот о таких вещах. И только сейчас вот заметно, что они начинают все больше, так скажем, хотеть вот это вот восстановление справедливости, правосудия, все-таки найти, кто был в этом виновен. И я думаю, что это желание будет все нарастать. Это известно из психологии, эта фаза приходит уже спустя некоторое время у потерпевшего, у пережившего страшное насилие и страшное преступление. Вот, поэтому вот если разговоры о том, что кто дал им вообще там коридор, зачем они там летели, они велись давно. Вот только сейчас видишь среди переживших эту страшную трагедию желание именно видеть на скамье подсудимых тех, кто нажал кнопку. И только сейчас они начали об этом говорить.
Да, Леонид, вопрос. А вы исследовали вот эту проблему, почему коридор не закрыли к тому времени, хотя там было...
Коридор, а воздушное пространство.
Воздушное пространство, да.
Там не один самолет за этот день пролетел.
Полеты самолетов ниже 9000 метров. Так что то, что поражен самолет на высоте выше, чем 9000 метров, это на высоте 10500, если не ошибаюсь, летел Боинг. Это проблема в том, что кто не мог ожидать, что ядерное государство Россия передаст такое страшное оружие, как БУК-М, боевикам на Донбассе. И тем более, что специалисты говорят, этим БУКом невозможно управлять, если ты не являешься военным, если ты не обучен совершать с него запуски. То есть это невозможно представить, что какие-то там вчерашние шахтеры и трактористы, как говорит Путин, сели за БУК, который они отбили украинцев, и сделали этот запуск. Это были приготовленные люди, которые там учились в специальных военных учебных заведениях. И вот этого никто не мог ожидать. Владимир, я в прошлый раз не полностью ответил на вопрос по поводу, какие гипотезы были. Да. Я могу сейчас сказать, напомнить о том, какие были гипотезы. Первая нелепая гипотеза, это была гипотеза, выдвинул Гиркин, Стрелков, о том, что этот самолет летел наполненный трупами, и что это была специальная операция ЦРУ из Запада для дискредитации Владимира Путина. Вторая, уже более осмысленная, выдвинула Министерство обороны о том, что Боинг был сбит укрытием Су-25. Но эту гипотезу очень быстро опровергли эксперты, и даже сам создатель Су-25 Владимир Бабак сказал, что это невозможно, может подниматься на эту высоту, но он не может навести стрельбу на такой высоте. И на самом популярном российском канале, на Первом канале, Михаил Леонтьев заявил, что это уже был не штурмовик, а был истребитель, что это был Ми-29. Но он использовал, точнее не он, а люди, которые готовили эту гипотезу, они использовали карты из Гугла, из Яндекса, фотографии тоже из интернета самолета и Ми-29. И они там, то есть они взяли карты разного времени, из Яндекса одну, из Гугла совершенно из другого времени. Самолет был по масштабу несопоставим, и очень быстро тоже эту гипотезу разоблачили. Это шло по центральному телеканалу российскому, это нелепая гипотеза. И основная задача – создать информационную дымовую завесу, чтобы человек, который сначала слышал, что сбили боевики, это был Ан-26, они об этом побыстрее забыли, и в голове был какой-то рой мнений. Вот, допустим, как есть научное знание о том, что Земля вращается вокруг Солнца. А мы должны выдвинуть другие гипотезы о том, что эта Земля, она плоская, она находится на слонах, или что это Солнце вертится вокруг Земли. Или еще какие-нибудь гипотезы о том, что вообще нет ничего, кроме нашего города, а все остальное — это выдумки, и там наш мозг это все создает. То есть вот эти вот нелепые гипотезы, они ставятся на одну скамью, на равных с основной научной гипотезой о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Вот примерно так можно представить вот эти гипотезы, которые очень быстро разоблачаются. И основная версия, которая подтверждается множеством фактов, и не только из интернета. Есть многочисленные свидетельства. Потому что на место преступления позже, когда эта территория была освобождена от террористов, от боевиков, туда приехали западные журналисты, которые... Западные страны — это страны, которые заинтересованы в первую очередь в том, чтобы была открыта правда. Потому что смысл жителю Малайзии, например, обвинять Россию, в которой он никогда не был, значит, какая-то северная страна. Зачем ему заговор против России, что вот обязательно обвинить? Ему нужна объективная информация, или жителю Голландии, ему нужна правда. Ему нужно, чтобы были наказаны виновные. И вот журналисты ездили, опрашивали местных жителей, и те, уже после того, как боевики ушли, да, что мы видели, что это был запуск ракеты. Ракета была с Бука. Ну, очень много подтверждений этого факта. То есть то, что я говорю сейчас про одно из исследований, Беллингкэт, оно единственное, их очень много. И вот удивительно, все, которые не связаны с государством российским, они все говорят об одном, что это был Бук, и он пришел с территории России. А в России почему-то куча версий, и они очень быстро разоблачаются. Вот к чему бы это?
Давайте Андрей Владимирович хочет ответить.
Один маленький комментарий. Но я могу сказать так, что жители, конечно, много чего говорили, я много этого тоже видел, слышал. Но я очень с большим трудом себе представляю жителя вот этого региона, да, который разбирается в пуске ракеты, что это был Бук. Извините, не всякий специалист может разобраться, какая ракета была запущена, что это вообще такое. Бук, Искандер или что-то еще. То есть верить этому, понимаете, ну, это, честно говоря, непрофессионально. Потому что от сельского жителя ждать точной оценки, что это был Бук, и что вот он пошел оттуда, ну, это, честно говоря, не очень серьезный разговор. Вот, ну, непрофессиональный, по крайней мере, разговор, с моей точки зрения.
Софья, вам слово.
Да, я хотела... Ну, можно я все-таки не удерживаюсь никак? Очень хочется еще прокомментировать последнюю реплику. Я тоже читала это расследование внимательно, Беллингкэт. Я не знаю, читали ли вы, потому что такое ощущение, что нет. Как вы отвечаете на эти вопросы? Там многие-многие люди абсолютно независимо друг от друга, существующие пользователи сети, они созданы специально для этого, говорят, что вот сейчас вот только что я видел, как там дым поднялся оттуда-то, запустили с земли там явно. Вот я видел там вот этот столб дыма сейчас у меня недалеко от дома. Эти все люди, они друг друга не знают, и они одновременно, все это зарегистрировано в каше, все это можно найти через Google и другие поисковики. Это все-таки тоже, естественно, приобщено к делу. Естественно, это тоже доказательство. Хотя, конечно, далеко не единственное. Каждый из отчетов голландской стороны будет содержать более 1000 страниц, и волну расследуют, наверное, еще больше. И, как известно, ну, только если я два назову, вот последнее, что они сейчас чем-то занимались, они брали, например, конкретно пробы грунта с тех мест, где, скорее всего, был произведен запуск из РК, потому что грунт там до сих пор еще содержит все эти химические элементы, и специалисту будет несложно доказать это все. Вот. Ну, там осколки, которые очень подробно исследовались, и многие из них попали в руки журналистам, в том числе голландской телекомпании RTL. Я могу очень долго все это тоже перечислять, так что далеко не только какие-то там крестьяне, как вы говорите, которые в этом не разбираются. Люди, которые физически эти доказательства держали в руках. Но я хотела другое сказать. Вот вы еще говорили, что не были опубликованы переговоры диспетчеров, но они были опубликованы еще в первом отчете, предварительном отчете голландского расследования причин катастрофы. Были опубликованы переговоры диспетчеров непосредственно перед катастрофой и переговоры с экипажем. Так что это тоже не так. Это все уже стало доказательством, достоянием общественности. И последнее, что я еще хотела сказать, мне тоже непонятны совершенно аргументы по поводу неэффективности трибунала по Югославии. Давайте себе вместе представим, что его вообще не было. Насколько ситуация была бы лучше по расследованию военных преступлений во время войны в Югославии. Мне кажется, что какими бы ни были, может быть, какие-то ошибки, которые бывают, наверное, у любого такого огромного, такой огромной организации, которая расследует сложнейшую гражданскую войну, огромные, можно сказать, ее успехи, потому что люди, которые действительно виновны в колоссальных преступлениях, такие как и сам Милошевич, и Караджич, и Младич, но, с другой стороны, и многие боснийские, тоже более мелкие действующие лица, они все были посажены за решетку, все были локализованы, несмотря на то, что Караджич очень умело скрывался. Я не хочу сейчас уходить в эту другую тему, но мне кажется, совершенно неверно вот такие вот почему-то тоже с российской стороны все время выпады в адрес Югославского трибунала, который добился очень многого, мне кажется. И в том числе, это совершенно не так предвзято, в том числе на базе материалов и расследований этих всех дел. В Нидерландах, в частности, было дело, вследствие которого Нидерланды были признаны виновными как государство в том, что не защитили боснийских сербов в Сребренице, конкретные семьи, которые потеряли там своих отцов и сыновей, они подавали в суд на базе материалов Югославского трибунала, и они выиграли это дело, и Нидерланды были признаны виновной стороной в том, что они не защитили их и выдворили за пределы независимого, безопасного там такого, там же Дачбат сидел. Так что я не буду сейчас подробно уходить в эту тему другую, но мне кажется, что это совершенно неправильно говорить, что это очень предвзято, и если бы не было трибунала по Югославии, то было бы, на мой взгляд, гораздо хуже.
Да, Андрей Владимирович, давайте по всем вопросам.
Во-первых, так сказать, трибунал по Югославии, вы понимаете, во-первых, трибуналу по Югославии была предшествовала очень большая работа, да, раз. Во-вторых, вопрос о трибунале по Югославии, он был предметом очень серьезных переговоров между Россией, США, Европейским Союзом, Великобританией, Сербией и прочее. То есть был большой подготовительный процесс, да. И расследование шло, да, оно шло, с моей точки зрения, в реальности действительно предвзято, оно шло, очень долго шло, и были действительно арестованы целый ряд людей, допрошены и прочее, прочее. Но это другой процесс. Это вопрос о геноциде. И никогда Россия ни разу не возражала против создания международного трибунала по фактам геноцида. Это разные вещи. Гибель самолета и геноцид – совершенно разные вещи. Еще вот, возвращаясь к этим, так сказать, аргументам, которые только что прозвучали, не хочу обидеть Софью, но я очень с большим трудом представляю журналиста, который может отличить осколок от гранаты, от, допустим, части ракеты. Ну, просто с технической точки зрения могу дать один комментарий. При запуске бука никакие, так сказать, кусочки от бука не падают на землю.
Не отлетает.
Да, не отлетает ничего, понимаете? Это там от, я не знаю, от чего там может отлететь что-то, да, там, понимаете? Но когда бук уходит в небо, никаких кусочков, ничего не падает вместе его запуска.
Это оказалось, а потом, химический состав да, этого
бука. Какой химический состав? Извините, вы посмотрите, бук что, с земли запускается? Ну, давайте так, ну, бук-то не с земли запускается. Это специальный комплекс ракетный, милые мои. Ну, опять же, кто там, какие, кто там исследовал эту землю? Это, кстати, эта территория контролируется ополченцами. И никто там никуда, ни из других, никто там ее не исследовал. Ну, давайте будем серьезными. Когда говорит, осколок от ракеты. Ну, товарищи, представьте, что такое бук.
Нет, про осколок она сказала уже, ну, когда да. поразили самолет и упал нет. вместе с самолетом.
Что? Да не, не. Ну, как можно определить, что это осколок от ракеты, да? При крушении огромного многотонного Боинга. Ну, товарищи, ну давайте будем серьезными. Специалисты, даже спросим специалистов, понимаете? Одно дело смотреть, какие поражающие, так сказать, элементы были на следы от поражения корпуса самолета. Это одно дело, понятно. Специалист сразу поймет, это был, так сказать, штурмовик или это была ракета, да? Я согласен с тем, что это все-таки была ракета, по всей видимости. И, кстати, Алма-Антей тоже сам моделировал ситуацию взрыва. И да, говорил, да, да. Что это ракета. Но я еще раз говорю, вот эти все осколки на земле, ну, давайте будем серьезными. Это не может быть реальным доказательством, понимаете?
Давайте, Леонид, спросим. Вы изучали вот этот отчет концерна «Алмаз-Антей» о катастрофе под Донецком?
Я устал уже от этого множества гипотез, и я не могу сказать о том, что я очень подробно изучал «Алмаз-Антей». Я хотел бы ответить на заявление вашего гостя о том, что журналисты не могут отличить осколки одного объекта от осколков другого, и они не являются экспертами. Несомненно, RTL News, голландский портал, о котором упоминала Софья Корниенко и об их исследовании, они сами, не журналисты, проводили исследования. Проводили исследования эксперты. Они изучали поражающие элементы. И журналисты, их задача, собственно, во всем мире, доносить информацию, они не являются экспертами. Они эксперты только в одной области. Передача информации как можно большему количеству людей. Информация должна быть объективная и удобная для среднего читателя. Собственно, поэтому предъявлять им претензии, что журналист не эксперт, невозможно. По поводу версии России, я скептически ко всем версиям, просто потому что я изучал первые 10, а когда появился второй десяток, мне уже, честно, было даже жалко времени тратить. Если такие хорошие эти гипотезы, их очень много, они все отличные, они противоречат друг другу, давайте все их вместе рассмотрим на этом трибунале. Их можно предоставить группе. Ваш гость сказал, что югославский трибунал был подготовлен, чтобы велись переговоры, что это большое исследование было, так и сейчас проходит большое исследование. При этом надо объективно подходить к ситуации и преступления, которые проходили в Югославии, это очень, ну, гораздо более обширный объем информации, чем при сбитый Боинг над Донбассом. И поэтому тот год уже, который идет исследование, и, кстати, объявлено, что уже в октябре будут первые официальные, то есть уже не предварительные, а вполне одно, что в октябре уже заявят результаты. Поэтому к тому времени уже должно быть решение о трибунале. И как раз сейчас надо идти и подготавливать трибунал, организовывать его. И то, что Россия ставит палки в колеса, это да, это признак того, что она является участником как минимум преступления, и высшие лица России не хотят находиться на скамье под.
Да, Андрей Владимирович, вы видели вот интервью президента субботнее, что-то его только сегодня рассекретили, оказалось.
Швейцарский?
Да,
конечно, да.
Вот как вам не кажется, что вот именно его положение стали такой теоретической основой для заявления Чуркина?
Не, ну, во-первых, так сказать, представитель Российской Федерации при ООН, да, и, значит, Виталий Чуркин, он, во-первых, обязан выполнять волю политического руководства России. Для этого он там сидит, как и любой человек.
Да, я это считаю естественным.
Во-вторых, конечно, в общем, Путин защищает позицию России. У него есть своя точка зрения, он его выражает. И можно соглашаться, не соглашаться. Но это его видение, так сказать. И я прекрасно понимаю, что Владимир Владимирович Путин за идеей трибунала видит гораздо нечто большее, чем, собственно, трибунал. Он видит, так сказать, вполне возможно, как мне кажется, что он видит попытку в том числе превратить и предстоящую сессию Генассамблеи ООН как раз в ту, ну, знаете, в момент порки России, условно говоря, коллективной.
Да, эти Софья...
Вполне возможно.
Да. Софья, как отнеслись европейские вообще читатели и политики к тому, что Кремль считает, что они только действуют по указке Вашингтона?
Что, кто действует по указке Вашингтона?
Все европейские страны, как заявил в субботу Владимир Путин в интервью швейцарским журналистам. Те даже переспросили, что и мы действуем по указке Вашингтона, да, вот он сказал, и вы тоже.
Это никто не может здесь воспринимать всерьез, потому что все с огромным доверием относятся к тому расследованию, которое ведется. Мне кажется, в России, у меня такое впечатление по материалам российской прессы, да, я вижу все комментарии, что людям, видимо, которые в России это все комментируют, им даже сложно себе представить, что Нидерландский совет безопасности, так называемый, то есть кто ведут расследование, и Нидерландская прокуратура, они действительно работают независимо, то есть они работают не по указке нидерландских политиков. И, наверное, это в России очень сложно себе представить. В свою очередь, на Западе сложно себе представить, как можно, наоборот, вести расследование по указке политиков. Поэтому серьезно никто не берет. Точно так же, как вот сейчас вы говорили о других гипотезах, представленных в России, здесь это уже просто все называют белым шумом. Потому что очевидно, что официальная политика России по многим очень вопросам, которые ведет в интернете и в западных СМИ посредством там комментаторов, троллей, это наброс как можно большего количества версий, чтобы в том числе и западные слушатели и читатели уже просто ни в чем не могли разобраться. И, к сожалению, частичный эффект это имеет. Я должна признать, что даже среди родственников жертв многие говорят, что они уже не знают, кому верить, и вот говорят, что и те, то есть вот некоторые даже смотрят Russia Today. Определенный эффект эта российская пропаганда имеет, к сожалению, и на Западе. Но я еще хотела одну секундочку сказать вот еще раз о тех осколках. Это совершенно неверно. У меня такое впечатление, что при всем уважении наш собеседник просто не знаком совсем с этими всеми расследованиями, потому что, конечно, их вели не журналисты. Там были привлечены три абсолютно разных исследовательских института, в том числе в Германии, Великобритании, еще в одной стране, я забыла, где сейчас. И в моих материалах, в частности, я подробно даже писала, какая конкретно ракета, они указали эти осколки, какой конкретно ракете они принадлежали. Это люди, которые с огромным опытом и занимаются этим просто многие десятки лет. И прекрасно знают, они там через микроскоп все это рассматривали, это были осколки, которые действительно были найдены вместе с осколками самолета. Действительно, это были не журналисты. И такие же расследования были проведены еще и Bellingcat, не только RTL.
Да, Андрей Владимирович, ну... Это уже технические вещи, конечно.
Да-да, но просто...
Ну, сейчас, конечно, я говорю, сейчас самый главный вопрос – это политический, да? Для меня один вопрос заключается, станет ли трибунал и тема трибунала полем новой конфронтации России с Западом или нет. Пока, к сожалению, если брать общую картину, я думаю, что тема трибунала может стать еще одним дополнительным, так сказать, гирькой на чашу весов антироссийских настроений и, возможно, еще каких-то новых санкций, потому что, в принципе, ну... Это может быть использовано еще как один из аргументов, так сказать, давления на Россию, безусловно. Я еще раз говорю, что проблема заключается в том, что сейчас нужно подойти обеим сторонам к этой теме с холодной головой. То есть, с моей точки зрения, нужен компромисс, который, как мне кажется, состоит в том, что дождаться голландского доклада и потом решать вопрос в трибунале.
Большое вам спасибо и нашим тоже гостям из-за границы за участие в нашем прямом эфире. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».